Исторический календарь.
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный парад Победы. Начался он ровно в 10 часов. Маршал Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. Он принимал парад. Командовал им маршал Константин Рокоссовский. Вообще-то парад должен был принимать Сталин, как верховный главнокомандующий, но он сказал Жукову: «Я уже стар принимать парады». Сталин наблюдал за парадом с трибуны Мавзолея. В параде приняли участие 67 войсковых частей, представляющих 10 фронтов советской армии, 40 тысяч человек, 1850 единиц техники. Открывался он знаменем Победы, которое на специальном автомобиле было провезено по Красной площади в сопровождении Егорова и Кантарии, водрузивших это знамя на поверженном Рейхстаге в Берлине всего-то немногим более месяца назад. Специалисты говорят, что в церемониал парада был заложен вполне понятный, но внешне незаметный для непосвященных жест упрек к странам антигитлеровской коалиции, так долго затягивавших с открытием Второго фронта. Его открыли, когда исход войны был уже предрешен, благодаря мужеству и силе русской армии. Маршируя, войска поворачивали голову к трибуне Мавзолея, а, проходя мимо представителей союзников, демонстративно не делали этого, держа голову прямо. Вслед за полками площадь пересекла колонна бойцов, несших 200 наклоненных к низу знамен и штандартов немецких войск, и поочередно бросали их под барабанную дробь на специально сооруженные близ мавзолея Ленина помост. Кстати, гитлеровские знамена были очень тяжелыми, у них, в отличие от нашей армии, не было традиции ходить в бой под знаменами. Поверженные стяги бросали на специальный помост, чтобы они не коснулись мостовой Красной площади. Церемониал намеренно проводился в белых перчатках. После парада эти перчатки и деревянный помост были торжественно сожжены, а фашистские знамена свезены в музей на вечное хранение. Среди участников парада были и весьма необычные персонажи, например, овчарка Джульбарс. Эта собака минно-розыскной службы обнаружила за время войны более 7 тысяч мин и снарядов, участвовала в разминировании Владимирского собора в Киеве, могилы Тараса Шевченко, дворцов и соборов Праги, Вены, Будапешта. В 1945 году Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги» – единственный случай в истории. В конце войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать в параде Победы. Сталин приказал: «Пусть эту собаку принесут на руках по Красной площади на моем кителе». Больше Сталин не устраивал подобных торжеств. О причинах этого спорят до сих пор. Возможно, он хотел оставить в народной памяти впечатление о первом параде Победы. Лишь 20 лет спустя, в 1965 году, День Победы стал официальным праздником, и парады стали проводиться 9 мая регулярно. 24 июня 1959 года на американской выставке в Сокольниках в Москве Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать Кузькину мать. Никита Сергеевич после долгих препирательств с американцем в запале воскликнул: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия. Мы вам еще покажем Кузькину мать». Переводчик в замешательстве перевел фразу дословно: «Мы вам покажем еще мать Кузьмы». Никсон и американская делегация были ошарашены. «Кузькина мать, что это? Неужели новейшее советское оружие, еще более грозное, чем ядерные межконтинентальные баллистические ракеты?» А, пожалуй, самая страшная ошибка переводчика в мировой истории произошла после Потсдамской конференции 26 июля 1945 года. В декларации союзников были выдвинуты требования к Японской империи капитулировать в войне. В случае отказа им грозили полным уничтожением. В ответ премьер-министр Японии Кантаро Судзуки на пресс-конференции заявил, что Токио не считает, что мы не придаем этой декларации особого значения. То есть японский премьер заявил, что они просто промолчат, но подразумевалось, что они не прочь начать с союзниками дипломатические переговоры. Однако японский переводчик слово «промолчать» неверно перевел на английский, как «мы игнорируем это». Такой ответ японского правительства буквально взбесил американцев и стал одной из причин акта устрашения со стороны США – атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 24 июня 1497 года Джон Кабот открыл Канаду, остров Ньюфаундленд. Настоящее имя мореплавателя – Джованни Кабота. Родился он в Неаполитанском королевстве. Еще в детстве его семья переехала в Венецию. Кабота стал моряком, плавал на Ближний Восток, где узнал от арабских купцов, что они получают пряности из стран, расположенных далеко к северо-востоку от Индии. А поскольку Кабот считал уже землю шаром, он сделал логический вывод, что далекий северо-восток, родина пряность, является близким для итальянцев северо-западом. Так, еще в 1470-х годах, до открытия Колумбом Америки, у Кабота созрел план достижения неведомых стран пряностей через северо-запад. Однако он не сумел заинтересовать своими планами испанского и португальского монархов. В 1495 году Кабота вместе с семьей переезжает в Англию, где его стали звать Джоном Кабботом, даже Кэбботом. Вскоре появились известия об открытиях Колумба. Кэбот заинтересовал своими планами бристольских купцов, которые дали деньги на экспедицию. Отплыл Кабот на одном небольшом корабле с экипажем 18 человек. И утром 24 июня 1497 года достиг земли, которую назвал Terra Prima Vista, по-итальянски «Первая увиденная земля». Это и был остров Ньюфаундленд. Проплавав около месяца вдоль побережья и обнаружив огромные рыбные косяки, он вернулся в Бристоль. Англичане решили, что Кабот открыл царство Великого Хана, то есть Китай. Через год купцы отправили экспедицию уже из 5 судов. Кабуту велели искать не только пряности, но и золото с жемчугом. Долгое время считалось, что эта экспедиция пропала, а сам Кабот умер. Но не так давно нашлись свидетельства тому, что Кабот со своими кораблями все-таки вернулся в Англию после двухлетнего плавания. Но бристольские купцы были разочарованы. Никакого золота Кабот на новых землях не обнаружил. Поэтому следующие английские корабли были отправлены к Ньюфаундленду лишь через несколько десятилетий. В 1583 году Англия официально объявила Ньюфаундленд своей первой заморской колонией, хотя к тому времени на острове уже поселились французские колонисты. И войны за новые земли, как вы прекрасно понимаете, стали неизбежными. 24 июня 1519 года скончалась Лукреция Борджия, незаконная дочь папы римского Александра VI и его любовницы. Ее часто называют самой порочной женщиной в истории, а некоторые современники считали ее исчадьем ада – дьяволом, принявшим женское обличье. На протяжении многих веков ходят нелицеприятные слухи о семействе Борджия. Их обвиняют в многочисленных убийствах, отравлениях, безудержном разврате и инцесте. Впрочем, во многих случаях реальных подтверждений этим слухам не найдено, помимо заявлений противников Борджия и обыкновенных городских сплетен. Еще говорят, что Лукреция имела набор полых колец, где хранился яд, чтобы незаметно отравлять пищу, так называемый перстень Лукреции. Но и этому нет доказательств. Где эти кольца? Их никто так и не нашел. Один из современных итальянских историков утверждает, что Лукреция никого не травила, хотя в те времена это было очень распространено. По его словам, Борджия стала жертвой искаженных представлений, основанных на злобных слухах. Тем не менее, Лукреция получила широкую известность в эпоху романтизма благодаря одноименной пьесе Виктора Гюго и написанной в том же 1833 году опере Гаэтана Доницетти. И вряд ли правда о Лукреции когда-нибудь победит мифы о ней. Если это и не правда, то хорошо придумано. Это сказал почти ее современник, итальянский средневековый писатель Антонио Франческо Дони.
Исторический календарь.